Лис пытался вспомнить хоть что-нибудь про бывшего коллегу, но напрасно. Ничего запоминающегося Зимин в сыскном деле не совершил. Вел он себя не очень агрессивно, просто выполнял рутинную работу, но чувствовалось, что инструкции придавить Коренева получил. А молодой смотрит злобно, и вряд ли из-за шутки с фамилией. Скорее всего, считает его нарушителем соцзаконности, или как там она сейчас называется, позорящим милицейский мундир. Каким образом вы на него вышли и на каком основании водворяли ВВС? О нем упомянул в своих показаниях какой-то обвиняемый, не помню фамилии. Громов? Возможно. Вроде Колеров был его соучастником в грабеже. Соучастника надо устанавливать, а поскольку он якобы был знаком с Хромым, то отдельное поручение следователь направил мне, поскольку наш отдел разрабатывает ОПГ, и связи авторитетов нам известны. Я установил его и задержал, это тоже входило в поручение. Следователь Апресян объясняет все по-другому. Лис пожал плечами. Что вы на это скажете? Я не знаю, что он объясняет, но отдельное поручение за его подписью лежит перед вами. Он говорит, это вы попросили его написать, причем задним числом. Я? — искренне изумился Лис. Зачем? Что мне своей работы мало, чтобы просить чужую? Сам бы пусть и искал. И потом, разве я ему начальник? Он следователь, процессуальная фигура. Что он напишет, то я и должен исполнять. А я разве могу ему что-то поручать, тем более противозаконное? Если бы вдруг я и обратился с такой глупой просьбой, то он послал бы меня куда подальше, и все на этом кончилось. Имейте в виду, сейчас наши люди допрашивают Громова, — вмешался Хмельнов. — Очень хорошо, — одобрил Лис. — Он расскажет, как все было. Хмельнов торжествующе улыбнулся. — Вот именно. Как все было, потому что статью за хранение наркотиков ему вменяют в полном объеме, и теперь ему нет никакого смысла вас выгораживать. — Молодец парень, — подумал Лис, — голова у него варит, только молодой еще, не знает, что важно не сколько сидеть, а как сидеть, и Цербера не знает. А вслух сказал, — не понимаю, при чем здесь хранение наркотиков. А выгораживать меня ему действительно смысла нет. Пусть соучастника выгораживает, этого Колерова. Зимин прокашлялся, призывая молодого к порядку. У нас есть сведения, что Колеров — ваш агент. Таких сведений нигде быть не могло. Только обрывки впечатлений, наблюдений да чьи-то догадки. Еще чего? Зачем бы я сажал его в ВВС? И потом, это можно легко проверить. «Карманный агент», — блеснул Зимин знанием оперативного сленга. «Вы не показываете его в документах». «Как так можно?» — удивился Лис. «Если человек у меня на связи, я его документирую и тем самым показатели повышаю. Какой смысл скрывать? Это все равно, что я преступление раскрою и никому не скажу». Тут даже Зимин улыбнулся. «Есть сведения, что у вас...» «И моральный облик того?» «Не особенно!» — снова вмешался молодой. Лис насторожился. «Неужели про ребенка раскопали? Вполне могли». «Не знаю, что вы имеете в виду, но в партию я повторно вступать не собираюсь, а бандитов мой моральный облик вполне устраивает. У них-то он еще хуже». «Какое отношение вы имеете к банку «Золотой круг»?» Переключился на другую тему Зимин. «Одно время я там работал в службе безопасности. Сейчас никакого. Так, загляну по старой памяти. Чайку попить, поболтать». «А в ОБЭП вы тоже по старой памяти ходили?» «Нет, там другое. Бандиты на банк наезжали. А потом ОБЭП вдруг документы изъял. Я узнал и решил поинтересоваться, нет ли тут связи». «Знаете ведь, сколько у нас предателей?» Зимин и Хмельнов прессовали Лиса больше часа. Но никаких конкретных фактов у них не было, а то, о чем они спрашивали, могло быть объяснено 5 различными способами. Лис выбирал самое благоприятное объяснение. На прощание молодой многозначительно сказал: «Колеров объявлен в розыск. Его фотографии розданы всему личному составу, дактилокарта есть в каждом райотделе. Рано или поздно его поймают». «Птичек ловят», — чуть не сказал лис, но сдержался. «И тогда он расскажет много интересного». «Надеюсь», — скромно сказал лис. «Мы еще встретимся. И не раз. С удовольствием». Вскоре после их ухода лиса вызвал жук. Он был хмур и озабочен. «Кому ты перешел дорогу?» — впрямую спросил он. «Многим», — честно ответил подполковник. «В последнее время даже Север на меня обижается». «Ты дурака не валяй. Мне звонил Крамской. Тобой на самом верху недовольны. В администрации. Криминальные банки покрываешь, не в свои дела нос суешь. Крамскому кто-то накапал, что Хондачев нам ремонт делал. Я объяснил, спонсор, мол, сейчас все на такой основе, бюджетного финансирования-то нет, да он и сам все знает. Но сейчас плохо настроен. Что за спонсор, говорит, он вам ремонт, вы ему крышу. Это по-другому называется». Жук помолчал, барабаня пальцами по столу. «Из-за этого банка весь сыр-бор, попомнишь мое слово. Они теперь землю роют, чтобы на тебя что-то раскопать. И раскопают, будь уверен. Святых-то людей нет». Лис почувствовал, что он сильно устал. В голове гудело, он испытывал голод и одновременно тошноту. «Так что, написать рапорт?» — вполне серьезно спросил он. Жук испытующе рассматривал начальника оперотдела. Судя по всему, сейчас он не блефовал и не шутил. «Не пропадет. Пригреют в том же банке или будет консультировать бандитов. Хотя это вряд ли. Не по его характеру». «Пока не надо», — наконец сказал он. «Но будь очень аккуратен. Сейчас каждое лыко поставит тебе в строку. Иди работай». «Спасибо». Лис четко повернулся через левое плечо и вышел. Нарков усмехнулся. На языке подполковника Коренева это был такой же жест, как вытянутый средний палец у героя американского боевика. Но не подкопаешься. Не успел Лис вернуться к себе в кабинет, как следом завалились Попов, Волошин и Гусаров. «Ну что, шеф, в связи с чем шум?» «Сожрать хотят!» В горячке Лис пересказал разговор с Нырковым. «Копают, компру ищут. Нахрен мне вообще вся эта карусель? Или не найду работу на 2 миллиона старыми?» «Ну, это крайности», — заметил гусар. «Какие крайности? Я сейчас хотел рапорт написать. Устал, надоело, башка болит». «А кто за всем этим стоит?» — поинтересовался Волошин. «Хрен их знает. Вроде сам Крамской Жуку звонил. Говорит, в администрации мной недовольны. А Калашниковым Олегом Васильевичем довольны? Или Огаревым Иван Ивановичем? Или Гусейновым Гусей Наглы? Или Колдуном? Всеми довольны, одним Кореневым недовольны. Может, и мне в бандюки податься? Тогда зауважают». Звякнул телефон внутренней связи. «Товарищ подполковник, Попов у вас?» — раздался голос дежурного. «К нему подполковник Викентьев из УВД. Пусть пропуск выпишет или сам проведет». «Хорошо». Лис положил трубку. «Валера, к тебе подполковник Викентьев. Проведи». Фамилия была Лису знакома, но он не мог вспомнить откуда. Попов изменился в лице. «Где он?» «Я ж тебе говорю, здесь, на вахте. Иди и рисуй пропуск, я подпишу. Или иди проведи». Майор быстро вышел. «А я, мужики, готов. Сейчас уеду, отлежусь, приду в себя, вечером вернусь. Мы с Валькой в больницу проедемся, к Слоняре». Уже по пути к машине Лис вспомнил, в связи с чем слышал фамилию Викентьева. Он был очень осведомленным человеком, и высасывал информацию из самых темных и закрытых закоулков преступного, да и не только преступного мира. Он слышал и о тех вещах, о которых не должны были слышать непосвященные, в том числе и о специальной группе «Финал». Викентьев якобы руководил этой группой. Никаких служебных контактов с Поповым у него быть не могло. Личных отношений они тоже не поддерживали. Значит, это объясняет ту странную вспышку ярости, о которой рассказал гусар. Вот дела. Лис сел за руль и поехал домой отсыпаться. А в это время Валера Попов разговаривал у себя в кабинете с аккуратным подполковником с пронзительными голубыми глазами. «Чего особенного?» — стараясь не смотреть в глаза, монотонно бубнил Викентьев. «Сейчас такое творится, что это вроде и ерунда. Вон Салоник, профессиональный киллер, опаснейший зверь, сколько народу перемочил, наших целую кучу, а из тюрьмы как-то убежал. Ты веришь, что он сам убежал?» «Да вы что, совсем все поохренели!» — рявкнул Попов. Викентьев считался руководителем группы. И пока первым номером ходил Иван Алексеевич Ромов, так оно и было. Аксакал только нажимал на курок. Но в последнее время обстановка изменилась. Без исполнителя всей группе во главе с руководителем делать нечего, поэтому командовал Валера, а Викентьев стал вроде заместителя по организационно-хозяйственной части. И без согласия Попова реализовать план генерала было невозможно. «Какой же он начальник УВД, если на такое подписался? Он же должен порядок наводить, законность обеспечивать, а предлагает маньяка-убийцу выпустить. Надо же край видеть, всему есть предел. Уж какой бардак в былые годы творился, до такого никто не додумывался». «А что это за рапорт Ромов тогда написал?» Вроде случайно вспомнил Викентьев. «С одной стороны, полная ерунда, а с другой, Аксакал зря ничего не придумывал. Да и писать он был не любитель». Подполковник спросил, чтобы перевести стрелки, остановить товарища и выпустить ему пар. Но невинный, казалось бы, вопрос попал в точку. Попов замолчал. «Это совсем другое. То был наш брат, мент. Он правильно завалил тех двух ублюдков». Викентьев присвистнул. «Так вы действительно? А что, ему правильно вышку дали? Его вообще не за что было судить». Попов горестно махнул рукой. «Но, видно, судьба у мужика такая. Мы его вынесли в брезенте, почти погрузили в машину, а тут этот тип с наганом, вохровец с прибора, за бандитов нас принял». «Вот дела!» — протянул подполковник. «А я не понял, почему тогда доктор истерику устроил. Мы же побежали проверять, а у него пуля в голове». «Такая судьба!» — повторил Валера. «А законность как же? Вам тогда можно было, а Крамскому сейчас нельзя?» «Сравнили. Служаку капитана за применение оружия и насильника-убийцу». «Крамской сказал: проси, что хочешь. И мне. Полковника пообещал». Попов презрительно скривился. «Не о чем мне его просить, раз такое дело. Попросил бы, чтобы они людьми были, а то ведь перерождаются, уже не понимают, что и делают. Лучше от них подальше. То мы по приказу приговоренных шлепали, теперь по приказу отпустим, а потом по приказу невиновных убивать станем. Ведь если вовремя не соскочить, так и получится». Викентьев промолчал. В словах Попова был резон. Каждый следующий, все более гнусный поступок вытекает из предыдущего, менее гнусного. И все же железный кулак отступать не привык. Если он взялся выполнять задачу, то обычно доводил дело до конца. «Подумай. Редко представляется возможность обратиться к генералу с просьбой, с такой, в какой не будет отказа. Нафиг мне их одолжение. Лучше бы порядочных людей за пустяки не прессовали. Вот мой начальник Коренев. Пронзенный внезапной мыслью, Попов замолчал. Есть к генералу вопрос. В глубоком размышлении проговорил он. Викентьев терпеливо ждал. Через минуту Валера сформулировал то, что хотел. Хрен с ним. Влезу я в это дело. Но чтобы от Коренева все отвязались, пусть Крамской даст команду. Как думаешь, сделает? Без вопросов, ответил подполковник. Навестить слоняру Лис решил попозже, когда народу в больнице будет немного и ничто не помешает задушевному разговору. К тому же ночью придуманный им прием лучше сработает и наверняка расположит БК к полной откровенности. Бумажной работы, как всегда, хватало. Коренев засиделся до упора. Около 10 позвонил Литвинову и через пару минут встретился с ним у выхода из конторы, когда Ужах уже решил, что мусоров они просто упустили. Грузовой Рафик стоял на другой стороне неосвещенной улицы, метрах в 100 от РУОПа. Руслан дежурил в проходном подъезде наискосок от КПП и, завидев тех, кого они ожидали, быстро прокрался к машине. Они! При свете висящего над проходной фонаря было видно, как к двум фигурам присоединилась третья с автоматом в руках. Литвинов вез смену охранявшему слоняру Собровцу. Ужах выругался. Трое против троих. Такой расклад ему совсем не нравился. Тем более, что Али не полностью оправился от раны. Автоматов у них не было. А эти трое были куда опасней, чем тот щенок, труп которого еще лежал в кузове. Автоматчик сел за руль вазовской шестерки без опознавательных знаков милиции, Литвинов устроился рядом, Лис плюхнулся назад. «Сейчас бы подствольник!» — мечтательно выдохнул Ужах. Захлопнулись дверцы, и «Жигуль» медленно тронулся с места. Микроавтобус, держась на расстоянии, крался сзади. Улицы почти опустели, и риска потерять преследуемых — практически не было. До районной больницы было рукой подать, и через несколько минут, преодолев неблагоустроенный пустырь, окружающий недавно построенный новый корпус, шестерка остановилась у входа. Милиционеры поднялись на третий этаж, где в конце коридора скучал, развалившись на скамейке, здоровенный собровец в камуфляже и с автоматом на коленях. «Здоров, Сашок!» Литвинов по-свойски протянул руку. Он демократично обращался с подчиненными. «Как обстановка?» «Все нормально, командир. У докторов какой-то сабантуй, газ, квас, а я сижу трезвый». «Это как?» — Лис показал на дверь палаты. «Тихо. Ему дружки телевизор принесли. Баба регулярно жрачку таскает, только он все равно скучный. Носа не высовывает». Даже в сортир редко ходит. Терпит, опасается. — Давай вниз и жди, — приказал Литвинов. — Развезешь нас, поставишь машину, сдашь оружие и напишешь рапорт. Тогда гуляй до завтра. Пока происходила передача смены, Лис подошел к двери и быстро надел на голову боевую маску СОБРа, черную, с прорезями для глаз и рта. Потом осторожно вошел в палату. Голый по пояс слоняра с перебинтованным предплечьем полусидел на кровати и смотрел какой-то крутой боевик. Бандиты в черных масках грабили банк. С мерцающего экрана один за другим звучали выстрелы. Увлеченный зрелищем, он не сразу появился на звук, а когда все же оторвался от телевизора, то увидел страшную фигуру с пистолетом в руке. Слоняра икнул, челюсть отвисла. Могучие мышцы превратились в вареные макароны. Из головы мгновенно вылетели все мысли, осталась только звенящая пустота. Забегая на секунду вперед, он уже чувствовал себя мертвецом. — Тихо! — грозно сказал Лис и, прыгнув вперед, сунул ствол быку под челюсть, поставив ее на место. — Привет от боксера! Парализованный ужасом, тот со стоном рухнул на подушку. Вытаращенные глаза впились в черную маску, будто сошедшую с экрана. Знаешь, за что боксера пришили? Чего он с колдуном не поделил? Эти вопросы раненому задавались неоднократно, и он отвечал одно и то же. «Ничего не знаю, никаких подозрений нет». Но сейчас бык оказался более склонным к откровенности, подтверждая правоту лиса, считавшего, что главное — это индивидуальный подход. «Я ни при чем», — прохрипел слоняр. «И боксер ни при чем. Это ребята напортачили». «Какие ребята? Быстро!» — пистолет уперся в горло сильнее. «Ломовик и бычок. Они наехали на массажиста в прогрессе. Хотели ему крышу поставить». «Ну?» — нажим оружия ослаб, стимулируя дальнейшую откровенность. «А массажист к боксеру пришел и сказал, что колдун его крыша». «Дальше давай!» — пистолет нетерпеливо ерзал. Но когда хотят замочить, ничего не расспрашивают, и понимание этого простого факта возвращало быка с того света. И все. Побазарили, разобрались и разошлись по-хорошему. А что потом получилось, не знаю. Наверное, ребята к массажисту второй раз сами поперлись. А колдун подумал, боксер послал. «Массажист — это Рогалев». Ствол мягко поглаживал мощную шею, скользя вверх-вниз, как бритва то ли убийцы, то ли парикмахера. «Не знаю, толстый такой, кривой. Его Кривулей зовут». «Откуда он колдуна знает?» «Ну, если тот его крыша». Слоняра понял, что убивать его не будут, и постепенно приходил в себя. «Боксер их не посылал, 100%. А я вообще ничего не решаю. Ходил рядом, охранял, вот и все». «Тогда, ладно», — лис убрал пистолет. «Тогда, братан, мы с тебя ничего не имеем. Живи спокойно». Это была психотерапия, компенсация за причиненный испуг. Лис старался поступать всегда справедливо. Хотя, возможно, его представление о справедливости не нашли бы поддержки у очень многих сограждан. Ничего странного. Справедливость — очень сложная категория. «Правда?» — воспрянул слоняр. «Я в натуре ни с какого боку». Дальнейших излияний лис не слушал. В конце концов, он не профессиональный психотерапевт. Выходя, он снял маску так, что охранники не видел, как он ее надевал. Литвинов, наверное, тоже не видел, но догадывался, или даже точно знал, потому что именно он и дал лису свою маску. «Пульс нормальный, давление в норме, только язык обложен», — доложил он. «Но это не страшно. Поехали». Охранник поудобнее устраивался на жесткой скамейке, а лис с Литвиновым пошли к лестнице. Впереди на сестринском посту возилась с бумагами высокая худощавая женщина в белом халате. Что-то в ее облике казалось знакомым, очень знакомым. Они подошли ближе, и он узнал ее прежде, чем медсестра повернула голову. Посторонние люди не должны шляться в отделении по ночам. «Вы, наверное, из милиции? Насчет Федулова?» Натаха и раньше была близорукой. К тому же она смотрела против света. «Точно так, товарищ медсестра. Подполковник Коренев». «Ой, Филипп!» — удивилась она. «Я тебя не узнала». Удивление было не очень сильным, скорее умеренным. Будто они не виделись ни неделю, а ни несколько лет. Впрочем, некоторая заторможенность для нее характерна. «Ты же работала в мединституте». «Хуй, я давно уже здесь». «Года полтора или два?» Натаха почти не изменилась, во всяком случае в видимой части. Белая шапочка прятала волосы, халат скрывал фигуру. Те же раскосые лисьи глаза с синими полукружьями, тонкий прямой нос, большой рот с узковатыми губами. Щеки разрозовелись, морщинок чуть прибавилось, А может, так неудачно ложится люминесцентный свет? А у тебя как дела? Наверное, все хорошо. Я видела, ты ехал в красивой иностранной машине. Натаха по-прежнему различала только две краски — черную и белую. Если человек сидит в хорошем автомобиле, значит, у него все хорошо. Наверное, все хорошо, если не считать того, что меня хотят посадить. «Опять?» — искренне ужаснулась Натаха. Вопрос прозвучал комично, будто лис регулярно садился в тюрьму, освобождался и снова садился. Но эта ее нескладность компенсировалась тем, что именно она помогала осужденному Кореневу выбраться из специальной колонии усиленного режима. «Поехали, Филипп!» Литвинов прошел вперед и нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
«Ты спешишь? Может быть, выпьем чаю?»
Она облизнулась. «Хочешь?» Вопрос прозвучал двусмысленно. Или наоборот, недвусмысленно. «Филипп, я жду в машине!» Командир собран направился к лестнице. «Подожди!» Майор оглянулся. «Поезжай без меня, я потом сам доберусь. Как знаешь».